Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» с нами сегодня. По телефону Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. Владислав, я тебя приветствую. Доброе утро.
Приветствую, Евгения. Приветствую всех.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть стрим в Ютубе. Канал «Говорит Москва». Он уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Включайте вопросы свои, пишите, Владислав по возможности на них ответит. И говорить мы сегодня будем, конечно, про запрещенный Талибан, который пришел к власти в Афганистане. Вчера, к слову, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, об этом Аль-Джазира сообщала, значит, заявил, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ, нулевая процент по судам и так далее. Вот, плюс Афганистан намерен искоренить наркоторговлю, природные ресурсы будут использоваться для восстановления и процветания страны, гарантии безопасности иностранных граждан в Афганистане. Насколько можно доверять этим документам? Точнее, документам, допустим, можно, но то, что за документом последуют действия, которые указаны в этих бумагах?
Вот, Жень, смотри, примерно недели две назад мы с тобой тоже говорили об Афганистане, и я тогда высказал мысль о том, что, скорее всего, мы будем видеть новую реинкарнацию Талибана, Талибан 2.0. Так. И, собственно говоря, вот мы это все в рамках этой трансформации. Талибан за 20 лет, безусловно, не мог не измениться. Талибан за 20 лет прошел очень большой путь. Не значит, что он стал лучше или хуже, но Талибан, проще говоря, вырос. Я думаю, что для них сейчас крайне важно сохранить и создать себе новый имидж. Потому что они отлично понимают, что они победили в этой войне. Они отлично понимают, что страна теперь их. Да. Более того, в этой стране еще есть враги, которые в этом случае не являются связанными с американцами, потому что там все ясно, там все разгромлено. А тот же самый там ИГИЛ, который запрещенный, который официально воюет с Талибаном, кстати, вот обрати внимание, ИГИЛ это та организация, которая 20 лет назад теоретически могла бы быть вообще чуть ли не союзником Талибана. По крайней мере, тогда надо помнить, что была Аль-Каида, которая скрывалась в Афганистане, и Бен Ладен, который там бродил по Афганистану, правда, взяли его и уничтожили уже в Пакистане. Тем не менее, но сейчас именно вот эта организация вдруг является главным противником. Это говорит о том, что, конечно, произошла определенная трансформация.
Но они же они стали противниками не потому, что один лучше, другой хуже, а потому, что у них цели разные, как представляется. У Талибана цель построить свое государство на территории Афганистана. Не знаю, как про экспорт своих идей в Республике Средней Азии, это отдельный разговор. А у ИГИЛа, запрещенного изначально, было строительство Всемирного халифата, начиная от Ближнего Востока.
Вот, собственно говоря, на этом они и разошлись. Я думаю, что Талибан сейчас, возможно, конечно, я немножко утрирую, но Талибан перед собой держит в качестве идеальной модели Иран. Потому что фактически Талибан в этом случае повторяет в какой-то степени иранский опыт. Только там был шах, которого выгнали, а здесь уже американцы их режим, который выгнали. Так. И сейчас у Талибана есть возможность создать вот такое религиозное государство в 21 веке, вот примерно таких же основах, на такой же структуре, как и режим аятоллы в Иране. И, конечно, ради этого они готовы пойти на много. Я точно так же прослушал все эти заявления, и могу сказать, что они для меня чем были ожидаемыми, потому что я ждал, что будет объявлена амнистия, я ждал, что они не будут никого одевать в паранжи, я ждал, что они будут пытаться примирить Афганистан. Для них ведь это тоже большая проблема. Получить достаточно большую страну, она не маленькая, если брать ее географические размеры.
Да, Владислав, но здесь, понимаешь, есть еще одна тонкость. Одно дело, когда провозглашают представители политического крыла, а другое дело, когда речь идет о полевых даже не командирах, а просто вояках, которые в третьем уже, во втором поколении родились с автоматом Калашникова в руках, и как их убедить, что вот оно таким образом будет строиться, и не получится ли внутри самой структуры тоже рост противоречий? Потому что они видят, условно, городские видят ситуацию в одном, под одним углом, а другие видят под другим.
Ты, безусловно, права в том, что впереди у Талибана громадное количество проблем. И противоречие между военным крылом, которое сейчас фактически медленно, но становится ненужным, ну, по крайней мере, какое-то время, пока не будет разгромлен там ИГИЛ или не взят Паншер, они еще будут сохраняться как актуальная структура. Но затем, конечно, их влияние будет падать. И вот судьба этих людей и их дальнейшее движение, это будет очень важно. Но сейчас как раз вот тот период, когда начинается формирование вот этой светской структуры управления. Ну, светской не в смысле там светского режима, а в смысле того, что не военная структура, гражданская структура управления.
То есть можно произвести цивилизационный скачок из условного средневековья в 21 век?
Не думаю. Я думаю, что здесь скорее скачок из условного средневековья в условное постсредневековье, потому что все-таки нужно понимать, что как бы строить-то они собираются эмират Афганистан. И в этом случае эмират Афганистан — это, конечно, не там Франция 21 века и там и не Голландия 21 века. То есть, повторюсь, здесь скорее аналогия ближе все-таки к Ирану.
Но у них, ну, в любом случае, все-таки Иран, ну, сейчас люди с Ирану готовы не согласиться с заявлениями, что это постсредневековое государство. Это все равно государство с довольно развитой политической системой, плюс, ну, экономика под санкциями, понятно, плюс технологии и так далее и тому подобное.
Я в этом случае, когда говорил постсредневековое, я в этом случае говорил не об отсталости, а о форме управления. Религиозное государство. Религиозное государство в 21 веке все-таки у нас не являются, ну, то, что называется, предельно актуальным. Тренд, который мы все, так сказать, поддерживаем или, по крайней мере, обсуждаем, это некое светское, демократическое или, по крайней мере, стоящее на каких-то основах демократических. Здесь люди строят вполне себе религиозное государство, как они, допустим, строили его где-нибудь там в 18 или 19 или даже в 13 веках. Конечно, не с такой свирепостью, но, тем не менее, это так. Хотя, например, можно вспомнить, что арабский мир там где-нибудь 13-14 веков, он был намного более светским и демократичным, чем то, что было на тот момент в Европе, которое мы должны, как это говорить, принять за образцы.
Но, Влад, вот здесь еще очень важно. Позиция нашего МИДа, заявление нашей дипмиссии там, во-первых, ни Китай, ни мы оттуда дипмиссии не эвакуировали. Посол заявлял, что называл нормальными мужиками тех людей, которые охраняют посольство. Ну, либо это плата за то, чтобы охраняли посольство, либо действительно это нормальные мужики. Мы проверить в любом случае не можем. Но, учитывая предысторию взаимоотношений России, значит, и запрещенного Талибана, который в 99-м году отправлял чеченским на тот момент боевикам, которые воевали против федеральных сил, 4 миллиона долларов, переносные зенитно-ракетные комплексы. Представитель Талибана объявил, значит, что они там признают независимость Чечни. Официальный печатный орган Талибана призывал мусульманские страны объявить джихад России. Это было 20 лет назад.
Ну, я хотел сказать, понимаешь, время ломает всех и перетирает всех, и модернизирует всех. И ты права в том, что, еще раз говорю, Талибан образца 98-99 года и Талибан нынешний – это все-таки разные структуры. Можно вспомнить, что тогда Талибаном все-таки управлял Мулла Омар, его создатель, и это была совершенно другая структура. С тех пор им пришлось 20 лет воевать. За это время они искали какие-то контакты на светском уровне. Безусловно, они выстроили контракты, то есть контакты и с нами в том числе. Нужно вспомнить, что, как ты помнишь, первый визит Талибана в Москву состоялся еще почти 3 года назад. И это говорит о том, что, конечно, нынешнее поколение, которое пришло, оно уже отлично понимает, что повторять путь, который они прошли 20 лет назад, это значит опять зайти в тупик и опять оказаться под бомбами, под ракетами. Это просто непродуктивно. То есть мир изменился, и представить их себе просто вот тупыми религиозными фанатиками... Нет, здесь, понимаешь, есть очень интересная тема, которую я предлагаю в этом случае даже на ней остановиться. Это да. Тема, почему народы Афганистана выбрали Талибан. Потому что нужно понимать, что ведь не будь этой поддержки, Талибан бы никогда не смог победить в этой войне. Понимаешь? И я думаю, что здесь главный ответ заключается в том, что альтернатива, которую предложил им Запад и США, она Афганистан, с одной стороны, ужаснула, причем не по религиозным мотивам, потому что страна превратилась фактически в зону беспредела, где там губернаторы провинции получали от американцев деньги, чтобы что-то делать в этих провинциях, но не делали ничего, и вот этот беспредел, коррупция и безнадега, они привели к тому, что за 20 лет Талибан стал, фактически альтернативой. Если бы их не поддерживал народ, они бы никогда не смогли победить.
Понимаешь? Ну, понятно, но здесь просто еще плюс, кто поддерживал Талибан. Я думаю, что здесь война выигрывается не столько даже поддержкой, которую оказывают этому движению внутри страны. А Пакистан? А кто оружие-то поставлял?
Посмотри, Пакистан, безусловно, Пакистан очень, так сказать, собственно говоря, является одним из создателей Талибана. По крайней мере, на территории Пакистана он зародился. Но при этом Пакистан, поддерживая Талибан, умудрился даже, в общем, не то что разругаться, но очень сильно остудить отношения с Америкой. Но при этом Пакистан является чрезвычайно уязвимым по отношению к Талибану, потому что Талибан основной целью, основной своей паствой рассматривает пуштунов. Для них как раз основной вектор движения, мы с тобой, помнишь, в прошлый раз об этом говорили, это Пуштунистан, который находится на территории Пакистана, где живут там 20 миллионов пуштунов.
Да, я еще забыла про Саудовскую Аравию, Катар и Арабские Эмираты. Вот.
Вот Саудовская Аравия, Катар и Арабский Эмират, как раз вот здесь вот очень интересный момент, который заключается в том, что произошло как раз отслоение. То есть те спонсоры, которые поначалу поддерживали и видели в Талибане некую свою опору, они последние 5-6 лет полностью от него отслоились. И Саудовская Аравия, и Катар, они сосредоточились на проекте под названием ИГИЛ, запрещенном у нас, и, соответственно, начали рассматривать с определенного момента Талибан как одни вообще как противников, другие как некую структуру, которая есть, но, может быть, даже не очень желательно, потому что Катар, конечно, не ставил Талибан вне закона, они там находились, светское крыло, все эти годы, но какого-то такого серьезного прям поддержки они не получали. И самое главное, что сегодня поддержку такого масштаба, которая позволила бы просто, знаешь, на халяву взять и построить страну, они от них не получат.
Нет, безусловно. Да, с учетом того, я просто почему привела пример именно Пакистана, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, потому что в 1994 году именно они признали вот этот вот Исламский Эмират Афганистан, который просуществовал до вторжения американских войск в Афганистан. И был объявлен он как раз Талибаном.
Тогда как раз начинался рассвет или расцвет очередной попытки саудитов протащить проект, так сказать, всемирный, свой ваххабитский проект, с которым они уже носятся там больше 100 лет. Как ты помнишь, там и двух эмиров, то есть двух королей саудовских за это удавили. Сначала турки, потом англичане.
И для туда них же вот, и поддержка боевиков в Чечне, кстати, да.
И тогда они, у них были такие розовые мечты о том, что вот наконец-то черное знамя ислама. Кстати, надо обратить внимание, что Талибаны не черное знамя. Талибаны как раз абсолютно белое знамя, на котором там написано «Шахида». Но это тоже такое некое противоречие с ИГИЛом. И вот как раз тогда им казалось всем, что вот начинается новая эпоха в мировой истории джихадизма, и мы, так сказать, очень скоро, там лет 10, подвинем зеленое знамя над всем Ближним Востоком. Сегодня, спустя 20 лет, понятно, что, знаешь, как-то неправы были все, понимаешь, и все совершенно по-другому. И джихадизм в Сирии оказался очень сильно подорван, и не вышло там и ни Кавказ вывести, ни Среднюю Азию раскачать. То есть в этом случае нужно либо умирать, либо меняться. Я думаю, что сейчас как раз у светского крыла, еще раз говорю, тех, кто, точнее, у, скажем, невоенного крыла Талибана, эти вопросы в голове, наверное, являются как гвозди, потому что куда идти и как идти, это сейчас вопрос.
Ну да.
Безусловно, да. Но, безусловно, ты очень правильно упомянула, что единственные два посольства, которые остались на месте, это Россия и Китай, что говорит о том, что в их особом статусе в отношениях с талибами. При этом, если ты помнишь, Китай вообще сделал недавно, вчера или позавчера, очень такое, ну, почти дружественное по отношению к талибану заявление. И я думаю, что очень скоро Европа сегодня утром разразилась достаточно таким дипломатичным, ну, не признанием, но признанием того, что талибан победил, и что за ним теперь будущее, что как бы некий такой, знаешь, вот посыл, вот, а вот что, вот как вы теперь будете строить Афганистан? Поэтому мир меняется, и здесь в этом случае, конечно, должны меняться и мы, понимаешь?
Ну, здесь, когда нет, там... а вот, да, меняться, и самое главное, как? Потому что Китай, да, он пообещал помогать Афганистану и после установления талибового контроля над страной, вот, а, и важно здесь еще вчерашнее заявление представителя талибана вспомнить, который сказал, что весь мир должен помочь, все вместе должны помочь в восстановлении Афганистана. Что это такое? Это приглашение к тому, чтобы несли деньги, я так представляю, деньги, ресурсы и так далее. Вот другое дело, хорошо, допустим, у светского, так называемого, политического крыла талибана есть как будто бы идея построить именно государство. И мы, я вот уже в начале эфира перечислила, что там искоренение наркоторговли, природные ресурсы используются для восстановления процветания страны, гарантии безопасности иностранцам, взаимодействие с другими странами. Понятно, что им санкции, нужно, чтобы санкции сняли, но возможно ли в принципе ассимиляция тех людей, которые веками жили, а там же племен очень много, веками жили по заветам предков, а тут вдруг приходят и говорят, вот теперь вы будете так жить.
Ну вот как раз я думаю, что один из уроков, который талибан извлек из своих 20 лет, там 4 лет правления и потом 20 лет войны, заключается в том, что бессмысленно кого-то пытаться задавить. То есть они очень четко поняли, что социальную базу они получают только там, где они выступают поборниками за справедливость, они борются с коррупцией, они помогают народу, и только там они могут в этом случае продвигаться. То есть набор ключей для достижения целей, он сильно очень как бы изменен. И сами ключи формы изменили. Уже сейчас, как ты видишь, наоборот, они постоянно везде, все последние недели говорят, что они не собираются там устраивать
чистки какие-то.
И чистки, и не собираются устраивать там жесткий религиозный режим. Понимаешь, там, вот если сравнить, опять же, набор лозунгов и набор всего того, что делает ИГИЛ, который у нас запрещен, с тем, что, в принципе, мы видели последние 2 года в Афганистане по отношению к талибам, это, в общем, небо и земля. Заметь, что талибы контролируют уже, то есть уже 2 года назад контролировали порядка там 30% территории. Год назад уже там 40 или 50. И оттуда не шло там ни роликов с массовыми казнями, как это любили делать игиловцы, ни каких-то там расправ или переустройства мира. Нет, они вполне как бы встраивались в местную жизнь, они ее организовывали, и не было вот такого, знаешь, учитывая, опять же, пропаганду, которая всегда против них велась, но каких-то таких вот утечек о том, что они готовят некий, так сказать, кровавый хаос или просто хаос, за все это время я не видел.
Нет, речь не идет о том, что там готовят на всей планете или там в Средней Азии, но мы понимаем, что есть определенное представление у представителей этой организации, как должен мир существовать. Плюс истории, да, со взрывами. В Кабуле взрывов много было, достаточно. В разных провинциях тоже достаточно. ИОНовцы взрывали, американцы взрывали, и свои рынки взрывали. Все это было. Это вот просто так перевернуть страницу невозможно. И мы понимаем, что очень часто ряд там деятелей стремится к некому упрощению. И поэтому вот этот пещерный, как его назвать, национализм или просто примитивизм, он в любом случае для кого-то будет привлекательным. Почему сейчас Рахмон, президент Таджикистана, по-настоящему напрягся, отправляя туда армию к границе, а Узбекистан тоже усиливает границу, потому что притока беженцев-то не хочется как раз им. Им не хочется притоков беженцев, где среди них могут быть как раз люди, которые исповедуют именно примитивные идеи.
Ну вот смотри, если брать
деструктивные,
будущее,
да.
или пытаться нарисовать некий образ будущего, то есть несколько групп проблем, от которых зависит, собственно говоря, будущее самих талибов.
Так.
Вот ты совершенно точно обрисовала, возникнет или не возникнет гуманитарная катастрофа, то есть поток беженцев, там сотни тысяч, которые начнут разбегаться. Это первая проблема.
Uh-huh.
Вторая проблема, насколько свиреп будет режим внутри, то есть увидим ли мы вот эту бешеную исламизацию, джихадизацию, или мы увидим нечто другое, но вот это как бы вторая группа проблем. Третья проблема — отношение к наркотикам. То есть останется ли Афганистан мировой столицей героина, или они как во время, кстати, прошлого своего прихода практически сведут его к нулю. То есть от решения именно... То есть мы, знаешь, как по плодам будем их судить. То есть мы с тобой сейчас осторожно обсуждаем то, что, в общем, еще не случилось, но вот очень скоро мы начнем получать вопросы именно на эти ответы. И от них, собственно говоря, и будет зависеть наше отношение, и наше с тобой в том числе, и нашей страны к талибам.
Да, но я думаю, что как раз эти вопросы поднимаются. Просто меня, например, смущает такие ура возгласы по отношению к тому-то. Ну теперь, ну вот Талибан, да, гони, позорно бежал, американцы, поджавших хвост, бежали. Во-первых, объявление о выводе войск было еще объявлено при Дональде Трампе несколько лет назад. А до этого еще Обама допускал, что это будет. Плюс заявление о том, что они будут бороться с наркотрафиком, да, но, во-первых, есть контрагенты, во-вторых, есть 150 миллионов долларов, которые страна, значит, получает от власти, от этого получает от наркотрафика. Как с этим будут справляться? Вот в чем дело.
Ну, здесь как раз, знаешь, это, как ни странно, что называется, покажет время. Я как раз не имею никаких таких ура-патриотических настроений, то есть я отлично отдаю отчет, что Талибан нанес Америке очень мощные болезненную такую, как сказать, хук слева с окончательным уходом, что медленное сворачивание и вывод, как бы все проходило тихо, спокойно, а вот эта история последнего месяца, когда вдруг все начало рушиться, как шатры перед лицом бури, понимаешь, начали падать города и такое победное шествие, это, конечно, были уже такие конкретные пощечины Америки. Слава богу, не дошли до того, чтобы еще как бы американцев там гасить в аэропорту. Но это, кстати, тоже показатель того, что Талибан пытается балансировать на максимальной своей идеологической выгоде. То есть перед всем миром он выступает победителем, громадной державы. И с другой стороны, он не пытается эту державу сейчас как-то перевести в состояние, когда она не успеет выйти, как начнет опять бомбить.
Так.
Поэтому здесь они не играют. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это все равно результат их усилий. Американцы ушли не потому, что они хотели, там, им надоело там сидеть, вот как бы не тот климат, и вообще мы тут все задачи решили, а просто потому, что они оказались в полном тупике, и последние 10 лет просто охраняли сами себя, никуда не ездили. Я же постоянно работал по этой тематике, понимаешь, я отлично знал реальное положение дел. То есть это было такое самозаточение американцев, и выход из Афганистана, это был в какой-то степени для них неизбежным, но и в какой-то степени спасительным, потому что дальше это все было продолжаться невозможно.
Угу. Но здесь же важно понять еще, что когда говорят о провале американцев, ну, забывают о том, что американцы не так громко декларировали, а мы здесь построим, значит, демократическое государство. Если, я прошу прощения, если рассматривать этот вопрос с позиции того, что была задача дестабилизировать вот эту точку пересечения многочисленных торговых путей и плюс наркотрафик, то все сходится.
Ну, понимаешь, на самом деле, во-первых, они провозглашали, они первые годы очень бодро заявляли, там и демократические выборы, и строительство нового Афганистана, и там было всего этого сколько хочешь. Просто очень быстро все это начало буксовать. Во-первых, начало буксовать, прежде всего, потому что, что силы, на которые они поставили, это были те самые деструктивные силы, которых не менее деструктивный Талибан выбил, но которые вернулись туда, чтобы опять начать выращивать посевы мака, которые, я помню, у меня даже было такое большое расследование, называлось «Буш, ложь и героин». Во сколько раз за год...
В 2003 году, мака. Да, я читал в Википедии, да. Было такое.
Ага. Да. И во сколько это все увеличилось, как американцы резко вошли во всю эту система, по крайней мере, на тот момент, может быть, не на высшем уровне, но на уровне там, спецслужб и местных, когда-то вывозили в Рамштайн героин и прочее. То есть это все тогда было. И оказалось, что этой альтернативы, как бы, вот, они не смогли создать, которая могла бы привлечь к себе афганцев. Давай... Соответственно, в этом случае все начало сыпаться.
Давай продолжим после новостей. Мы перезвоним обязательно. Владислав Шурыгин. Да, Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, военный журналист. Говорим про Афганистан, про угрозы для республик Средней Азии. Новости потом продолжим. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Влад, очень много вопросов сейчас нападало. Я предлагаю в режиме блиц на них ответить.
Давай.
Виталий говорит, американцы в Афганистане вообще не строили демократию. После 11 сентября они искали там Бен Ладена и его подопечных из запрещенной Аль-Каиды. То, что они там строят демократию, это упрощение темы и такой себе пропагандистский штамп.
Ну, это безусловно так. На самом деле, все-таки немножко чуть ситуация другая. Американцы пытались выстроить максимально удобную для себя систему присутствия и контроля над этим регионом. В этом случае война с... Сейчас, секунду, звук у нас.
Да.
В этом случае война с Аль-Каидой и поиск Бен Ладена — это была уже вещь, которая скорее была вторична, чем первична.
Ага. Есть вопрос, сейчас скажу, с талибами, может, женщины будут образование получать. Сейчас в Афганистане 10% женщин с образованием, мужчин 50%. Ну, не знаю. Так, мы понимаем, что талибан — это террористы и головорезы. И наверняка в их рядах воюют выходцы из Средней Азии. Наверное, они захотят поехать себе домой в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. И вот вопрос, способны ли спецслужбы этих стран отсеять эти элементы?
Понимаешь, здесь скорее вообще вопрос, когда мы с тобой обсуждаем вектор движения дальнейший Талибан, пойдет ли Талибан дальше на север, ну, в случае каких-то ситуаций, прежде всего зависит даже не от самого Талибана. Он прежде всего зависит от таких господ, как там Рахмон или другие лидеры. Насколько они смогут создать на своей территории альтернативу тому, что есть в Афганистане. Просто, безусловно, последние годы Афганистан не был для республик Средней Азии примером. Это было очевидно. Поэтому в этом случае скорее там был некий исход в ИГИЛ. Опять же, в те годы, когда казалось, что ИГИЛ — это перспективная карьера, где можно джихадисту очень хорошо там найти себе большой кусок земли, набрать местных рабынь и вообще очень хорошо жить, пока их там не начали утилизировать в больших масштабах. Является ли сегодня в рядах Талибана выход со Средней Азии только штучно? То есть никакого массового явления там нет. Потому что, как я уже говорил, Талибан в этом случае, во-первых, не очень хорошо принимает таких выходцев. Во-вторых, основное ядро Талибана – это пуштуны. Талибан, который... То есть, были, конечно, узбекские отряды там, и таджикские, которые тоже присягали Талибану. Но они как раз в последние годы больше переметнулись в сторону ИГИЛ, когда ИГИЛ появился в Афганистане. Поэтому думать о том, что они будут расползаться, да, но только они будут расползаться не под влиянием Талибана, а под давлением Талибана. Потому что сейчас дороги в сторону границы запружены и забиты там и беженцами, и разгромленными отрядами, в составе которых, собственно говоря, могут быть и те самые люди, которые до этого воевали. Поэтому справятся ли в этом случае местные спецслужбы? Но я думаю, что они будут сейчас очень сильно на это заточены. И если, как я уже сказал, они будут хотя бы выстраивать более-менее успешную структуру для жизни своего собственного народа, то я думаю, что это не будет уж очень такой катастрофической проблемой.
Есть такая книга автора Сумита Гухи «Племя и государство в Азии через 25 веков». Там дается контекст для понимания формы политической организации, которая, как представляется, противостоит государству. Это племя. А мы понимаем, что это талибы, это пуштуны, это тоже племена. В данном случае мы говорим о том, что там будет построено именно государство, как мы себе это, западная цивилизация себе это представляет, или все-таки это будет некая иная форма, и с этим тоже надо будет взаимодействовать?
Видишь, я читал эту книгу. Так. Есть нюанс. В этой книге упомянут, но достаточно вскользь, это давление на племя со стороны цивилизации. Цивилизации именно с точки зрения развития. Потому что сегодняшнее развитие невозможно без промышленности. Мы промышленная цивилизация. Цивилизация электричества, пара, стали, железа. И отдельно взятое племя просто не способно все это создавать. Поэтому оно вынуждено меняться. Встраиваться в качестве племени, становиться моноэтнической страной. Ну, мы такие страны знаем, там, например, там, та же самая Армения. Это, в принципе, страна одного племени, и не только. Но она будет вынуждена меняться. Либо она должна будет в этом случае погружаться в прошлое и тем самым просто проигрывать свою собственную историю.
Просто здесь еще очень важно. Мы понимаем, что после 11 сентября была объявлена всемирная война международному терроризму. Вот. Но потом, как, по мере того, как это все стало развиваться, многие поняли, что терроризм в руках определенных государств, определенных групп был способом для достижения каких-то политических целей, шантажа и так далее. Вот сейчас, второе десятилетие 21 века, мы понимаем, что опасность терроризма сохраняется, как мы его знаем, в первое десятилетие 21 века или нет?
Я думаю, что сейчас происходит очень серьезная модернизация угроз в мире. Как ты правильно высказала, терроризм очень скоро стал очень удобным инструментом для изменения геополитического пространства. Для начала этим пользовались сверхдержавы, в основном США, когда обвиняли в терроризме там Хусейна или там того же самого Омара и всех остальных, и за счет этого, с помощью этого разрешали себе вторгаться и захватывать. Кстати, как и Милошевич был объявлен в свое время террористом. То есть это стало такой универсальной отмычкой. А потом этой отмычкой стали пользоваться уже против них. То есть те же самые саудиты, которые пригрели, так сказать, и создали фактически ИГИЛ, и которые до этого убеждали американцев, что они смогут удержать под контролем вот этот инструмент, с помощью которого положат к рукам, к ногам американцев весь арабский мир, он начал, что называется, бить уже и по американцам. И, соответственно, в этом случае произошла очень резкая, ну, как бы, разгерметизация вот этой закрытой реторты терроризма. Во-первых, он расползся, мы с тобой это видели. Он расползся в самых разных формах, в самых разных, как бы, направлениях. С другой стороны, он, ну, как бы, начал мельчать, особенно после того, как проект ИГИЛ фактически, ну, не то чтобы был полностью уничтожен, но во многом разгромлен. Соответственно, сегодня он находится в состоянии неопределенности. То есть либо появится новый такой инфильтрат, который начнет на себе весь этот гной собирать. И, кстати, очень долго, последние там года три, после того, как мы эффективно начали бороться в Сирии, и, соответственно, он начал терять вот эту базу своего квази-государства, они рассматривали вот этот новый инфильтрат именно Афганистан. Мы все последние годы об этом говорили. Что талибы, это что ИГИЛ будет пытаться перетечь в Афганистан. И для нас, кстати, вот поддержка талибов чисто технологическая, это как раз как бы остановка вот попыток ИГИЛ укорениться там. ИГИЛ, вполне возможно, что будут и новые создаваться какие-то вот эти вот центры, но пока мы их не видим.
Напомню, что ИГИЛ запрещенная в России организация, и Талибан тоже запрещенная, и Аль-Каида запрещенная организация. Но здесь еще важно понять. Во-первых, в связи с тем, что произошло в Афганистане, мы понимаем, что в Соединенных Штатах Америки в связи с этим тоже, ну, серьезный раздрай произошел и в Белом доме, и в СМИ, хотя, казалось бы, лояльные Белому дому СМИ в виде CNN, в виде Нью-Йорк Таймс и так далее, там Вашингтон-Пост, они сами обвиняют Белый дом, что же там произошло. А Белый дом говорит, ну, 300 тысячная армия, мы думали, что он так быстро не убежит с чемоданом денег и на вертолете не улетит. Но здесь важно понять, Соединенные Штаты Америки долгое время были государством, которое формировало смыслы. Формировало смыслы по разнообразию, да, что там нужно привечать беженцев из вот этих вот объятых огнем стран, не нужно закрываться, нужно, значит, транспарентность и толерантность развивать. Но, с другой стороны, возникло противоречие. Люди, которые приезжают из этих стран, они как раз сами отрицают идею мультикультурализма, а даже иногда пользуются теми законами, которые существуют в западных странах, чтобы отстаивать себя и отстаивать свои, ну, с нашей, наверное, западной точки зрения, довольно примитивные и очень странные ценности, которые там с Уголовным кодексом не сообразуются многие государства, в том числе и нашим. Вот в данном случае будет ли задача ассимиляции с учетом того, что будет государство уже, да, создаваться. А с другой стороны, а кто будет смысл-то формировать? Как с этими организациями взаимодействовать?
Ну, понимаешь, для талибов смысл формирован. То есть программа «Талибан», если с ней познакомиться, она, конечно, насквозь религиозна, но она вся абсолютно понятна обществу, на которому она обращается. Это не светское общество, это религиозное общество, которое 30 лет существует в рамках войны. И, соответственно, вот эта вот формулировка, которую предлагает «Талибан», она очень похожа на такие большевистские. Знаешь, мир хижина, да, война, да, дворца, да, да. Да, землю, мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим. Это то же самое, только на основе такого как бы исламского, некой исламской абсолютной идеи, которая, в общем, всегда была и остается для любого человека, исповедующего ислам, ну, как бы такой его символом веры, в прямом смысле этого слова. И «Талибан» в этом случае просто начал свою программу наполнять некими конкретными действиями. То есть они там открывали шариатские суды и выбирали там наиболее авторитетных там старейшин или там людей, которые начинали вместо вот как бы посаженных американцами продажных насквозь там чиновников там и судей пытаться судить уже вот на основе своих каких-то вот понятий, но по крайней мере это было все ясно и видно. Соответственно, в этом случае альтернатива для афганцев, или точнее идеи для афганцев, такая государственная, она существует. Вопрос заключается в том, как мы уже с тобой недавно, то есть несколько минут назад обсудили, состоится ли массовый исход. То есть остановят ли талибы вот эти сотни тысяч, которые бегут, успокоят ли их и вернут обратно, либо же они действительно куда-то вырвутся. Я, честно говоря, сомневаюсь, что им дадут сильно вырваться, потому что мы с тобой только что опять же обсудили, республики Средней Азии и руководители Средней Азии совершенно не горят получить к себе эту горящую магму, а потом, что называется, очень долго ее гасить, остужать, сепарировать и выяснять. А открыть оттуда дорогу напрямую в Европу просто невозможно, потому что это и наша территория, то есть им тогда надо будет идти как по великому шелковому пути, поэтому это нереально. Уход в Пакистан, да, возможен, но Пакистан к этим вещам относится очень равнодушно, спокойно, и за эти годы давным-давно отработано. Вот лагерь для беженцев, живите там и не пытайтесь лезть куда-то дальше.
Но здесь еще очень многие отмечают, как показательно, многие ведущие представители афганских элит пытаются встроиться в новую политическую систему. Взять, например, бывшего президента Карзая, а там еще, значит, председатель Высшего совета по национальному примирению, про него тоже говорили, но про Карзая тоже показательно, как он стоял и записывал видеообращение и перед собой держал своих то ли дочек маленьких, то ли внучек, ну, видимо, тем самым показывая, что вот он не боится, с учетом того, что он человек, который сохраняет авторитет в этом государстве, то, значит, возможно, не будет такого массового исхода. Плюс мы понимаем, что в Кабуле то, что творилось в аэропорту пару дней назад, поговаривают, что это якобы были все те люди, которые работали на американцев, а американцы их с собой не забрали. Овчарок забрали, а их не забрали.
Ну, это так и было, собственно говоря. Плюс к этому еще там было, конечно, очень много молодежи, которая оказалась в шоковом состоянии. То есть там молодежь, те же самые талибы, ну, если переводить дословно, студенчество, то есть те же самые студенты, те же самые там молодежь, которая как бы успела в кавычках вкусить западных ценностей, вдруг оказалась перед лицом мрачной, страшной организации, которая заходит в город, и они решили повторить вот исход, как, например, там это отчаливали лодки там от берегов Ливии и прочее. То есть это была такая паника, которая, конечно, была просто спровоцирована страхом, но, в общем, не имела под собой ничего общего. То есть за эти дни я, например, нигде, ни в каких соцсетях обсуждений не видел, что, допустим, там талибы там пришли, кого-то казнили, кого-то там повесили или что-то там где-то как-то сделали. Безусловно, придется бежать сотрудникам спецслужб, которые все эти годы давили талибов, там разыскивали, уничтожали. Состоялся массовый разлет авиации, которая там перелетела там кто в Пакистан, кто в основном в Узбекистан, к радости узбекской армии. Потому что понятно, что на них как бы кровь талибов пополнена, потому что, собственно говоря, воздушное превосходство обеспечивалось в этом случае как бы контроль. Естественно, когда-то перебегут еще кто-то. То есть те, у кого руки в крови, кто сильно замазан, кто действительно, ну, как бы есть чего бояться, они постараются покинуть. Но вот каких-то таких, как я уже сказал, массовый переделки народа, талибы точно сейчас не будут делать, и мы видим это по их заявлениям.
А как меняется, вот с твоей точки зрения, какая-то геополитическая ориентация других государств в связи с тем, что происходит в Афганистане? Многие, кстати, предсказывали, что, возможно, будет аннексия Афганистана Пакистаном. Мне кажется, это маловероятно.
Нет, это абсолютно исключено. Я думаю, да, что никто сейчас в здравом уме не попытается как-то зацепиться за Афганистан в военном отношении. Последняя такая хитрованская попытка Эрдогана там пролезть на мягких лапах, типа я вот тоже у нас мусульманин, и мы вот тоже готовы на себя все это взять. Угу. И, собственно говоря, вот давайте мы как-то это все сделаем, поможем, возьмем под контроль аэропорт. Они получили тут же отлуп от талибов, причем настолько жесткий, что после этого как бы затихли и сели. Нет, сейчас мы с тобой присутствуем при уникальном моменте в афганской истории. То есть впервые за 30 лет к власти пришло правительство не на штыках. Я имею в виду после ухода Наджибулы и после вот этой всей ситуации, когда было захвачено. Пришло не правительство, а пришло движение, которое и на войне, и не только на войне, а и в том числе с точки зрения альтернативного будущего, смогло предложить нечто такое, зачем афганский народ пошел. Поэтому мы просто теперь будем видеть, что же, собственно говоря, есть из себя Талибан и что он хочет предложить.
Как, Влад, вот здесь вот как журналисту уже вопрос и политологу. Здесь очень важно понять, как справляться с диссонансом, который сейчас циркулирует в обществе. У нас, например, я думаю, что в других странах тоже. С одной стороны, Советом Безопасности ООН Талибан признан экстремистской запрещенной организацией террористической. У нас тоже постановление Верховного суда. Плюс то, о чем мы в начале программы говорили, это взаимоотношения с чеченскими боевиками в начале, во вторую чеченскую кампанию. Вот. Плюс сейчас контакты с этими государствами, плюс тезисы о том, что они пришли, значит, к власти, не уничтожив 300-тысячную армию, не повесив там всех прилюдно, хотя, да, факты расстрелов тоже были, они подтверждаются. Как вот этот диссонанс, когда мы говорим, с одной стороны, запрещенная организация террористическая, а с другой стороны, а мы налаживаем с ними контакты?
Знаешь, я думаю, что будет происходить такая медленная, спокойная переустановка. То есть для начала, я думаю, что в ближайшее время из нашего лексикона, по крайней мере, даже политического, исчезнет приставка «запрещенная». Я думаю, что по мере выстраивания каких-то дипломатических контактов наши отойдут от этой формулировки. Дело в том, что на таком политическом, дипломатическом уровне такой как бы формы, как снятие как бы террористической организации, она не то что не прописана, но это чисто техническая процедура. Более того, она во многом будет зависеть от воли каждой страны, потому что одна страна может считать кого-то террористом, как, к примеру, США считают тот же самый Хизбалла, а мы их таковыми не считаем. И я думаю, что здесь будет та же самая история, то есть мы можем в определенный момент, достаточно скоро, кстати, в общем, изъять его из списка запрещенных, ну и, соответственно, в этом случае появится некая такая новая реальность. Но ты права в том, что как изменить мозги. Я тоже читаю наши форумы и громадное количество людей, которые находятся в таком, где-то даже в паническом состоянии, что как это так, мы с террористами, которые наш самолет удерживали, как это все можно. Ну, в этом случае, как это сказать, помнишь старый добрый...
Это называется «давайте перевернем страницу», видимо, это так будет называться.
Нет, ну, скорее, ну, можно так, а если я в этом случае скорее буду опираться на старый добрый английский принцип дипломатический, что у нас нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, есть постоянный интерес. Если в этом случае талибы готовы будут прислушиваться и к нашим интересам, и учитывать их, то мы не обязательно должны с ними быть друзьями, но мы с ними можем, в принципе, существовать на одной планете.
Да, но при этом, как у нас же были судебные решения, 2009 год, Верховный суд Башкирии приговорил, значит, предпринимателя Салавата к 15 годам колонии строгого режима, признав его приближенным руководителем местной ячейки, которая была боевым формированием в составе Талибана в Афганистане и Пакистане, и обвиняли в связях с запрещенной Аль-Каидой. 15-й год был тоже, 5 лет осудили человека из Якутска, гражданина Таджикистана. 16-й, 17-й, 20-й и осень 20-го года года. Это вот последнее решение Центрального окружного военного суда.
Ну, Жень, ты знаешь, да. Я в этом случае тебе, как журналистке, могу только задать один вопрос. Ты разве плохо понимаешь, как в нашей стране могут уживаться абсолютно противоположные вещи?
Конечно, но просто это напоминает клиповое сознание. Вот в чем. Да? Я же не говорю о том, что хорошо это или плохо. Речь идет о стратегии. Мы понимаем, что смотрим на выгодно-невыгодно, да.
Я думаю, что если произойдет такое, то есть будет принято решение, и Талибан будет выведен из списка запрещенных организаций, то в какой-то степени у адвокатов появятся поводы для пересмотра переговоров. Угу. Я думаю, что их вполне тихо начнут пересматривать. На моей памяти был не один переговор пересмотрен, например, даже там по тем, кого обвиняли в участиях в чеченских отрядах террористических.
Ну, да.
Кого-то миловали, кому-то объявляли амнистию, кого-то просто пересматривали. То есть это вот действительно как бы люди, которые попали между жерновами, их уже система провернула и выплюнула туда вот в ящик отходов. Теперь как бы у них появится некая альтернатива, если это произойдет.
7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич вот давно, уже полчаса нам дозванивается. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Да.
Вот как вы оцениваете систему управления у талибов? Каков уровень централизации их власти? И вот стоит ли перед ними проблема разобраться, кто в их рядах главный? Следует ли ожидать, короче говоря, междоусобицу у них?
Спасибо.
Я думаю, что сейчас эта проблема будет достаточно актуальной. Кто у них главный, безусловно, есть. Потому что нужно понимать, что существовать 20 лет без реального руководства в некой такой аморфной структуре Талибан бы не смог. Есть просто то крыло основное, которое управляло Талибаном, но которое находилось в глубоком подполье после смерти Омара и постоянной охоты за лидерами. Было политическое крыло, которое мы видели в Катаре. Но, безусловно, у них есть некое ядро руководящее, которое, собственно говоря, формирует вот эти смыслы и решения. Понятное дело, что без согласования с ними вот эти решения, заявления, которые мы услышали в последние дни, они бы не были. Угу. Другое дело, что им придется заново выстраивать, конечно, всю вертикаль власти. Да, они держали провинции под собой, у них там были свои местные назначенные ими губернаторами, но теперь нужно создавать министерство, теперь нужно создавать различные структуры, которые будут заниматься управлением государства. А это уже совершенно все с белого листа. Такого опыта у них нет.
Здесь еще важно, я почему обращал внимание на те решения судов у нас за последние несколько лет, связанные с обвинениями людей в поддержке, сочувствовании и финансировании Талибана, потому что важно здесь понять. Здесь с точки зрения государства, как представляется, нужно сохранить грань. С одной стороны, мы понимаем, что нам, да, надо устанавливать с этими людьми контакт, потому что там среднеазиатские республики, а там уже наши интересы и национальная безопасность. А с другой стороны, сочувствующие не должны ощущать, что это их какой-то новый шанс. Вот о чем речь.
Ну, здесь как раз мы с тобой присутствуем при рождении совершенно некой новой реальности на афганском направлении. И здесь придется меняться всем, в том числе нам и нашим дипломатам, и нашему сознанию, и нашим фактически, в том числе и нашим вооруженным силам, потому что в любом случае это тоже новый вид угроз. Поэтому выживет, не то что выживет, но и старый принцип, заложенный в выживании видов, умение изменяться. Если мы сможем измениться так, что мы эту систему сможем использовать в свое благо, значит, мы молодцы.
7373948, телефон прямого эфира. Да, конечно, изменения – это один разговор, но другое дело, когда идет условное навязывание принципов, которые там не сообразуются.
Да,
да, вот.
Мы великая держава, чтобы нам кто-то что-то навязал.
Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Да, добрый день.
Здрасте.
Это Виктор 26.
Пожалуйста.
Эфир, Евгения. Вопрос вашему гостю. Значит, в Афганистане не был, пришлось, как говорится, побывать в Сирии. Значит, ну ладно, дело не в этом, не буду говорить. Но ведь самолеты там наши летают, правильно? Но неужели же они не могут, и, как говорится, неужели же у них там нет верного уха и дальнего, вернее, это самое.
Чего?
Ну, тот, кто знает, кто где что находится. Ну, скажи...
Ничего не поняла,
Виктор. Я понял. Наш слушатель спрашивает, есть ли у нас достаточное количество развединформации, чтобы знать о ситуации в Афганистане. Если бы у нас этого не было, мы бы никогда не оставили там посольство.
Вот да.
Как раз то, что мы оставили посольство, и то, что его тут же первым взяли под охрану Талибан, говорит о том, что у нас очень хорошо поставлена информация о том, что там происходит.
То, что там происходит. Да, последний вопрос успеем принять. Здрасте, алло.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис, пожалуйста.
А мне вот такой вопрос интересует. Все боятся, что талибы пойдут в Среднюю Азию. Но, извините, талибы в самой массе пуштуны. И есть такой момент, ну, что линия Дюрренда разделяет фактически так на два народа. Почему они не могут... И идея создания единого пуштунского государства, по большому счету, как бы никто не отменял.
Понятно. Спасибо, Денис.
Ну, Денис просто позже присоединился. Я объяснил, что для соединения в единое государство нужно в этом случае будет вырывать кусок из Пакистана. А Пакистан является все-таки главной базой для талибов. Все эти годы поддерживал, и, конечно, они на это пойдут. Они не пойдут. Они попытаются духовно это сделать, то есть как-то объединить, как некую такую вот политическую структуру, но они не пойдут туда и отбирать у Пакистана Пуштунистан.
Понятно. Спасибо большое, Владислав. Ждем снова.
Давайте удачи.
Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт и журналист. Полдень в столице. Макс Марина. И далее после новостей. Я к вам вернусь через пару часов.